Говорит Радио Свобода. Присяжные приняли решение, Джохар Царнаев будет казнен.
Решение вынести смертный приговор объясняется тем, что существует инструкция, определяющая, что является отягчающим вину обстоятельствами, и, на мой взгляд, в данном случае присяжные совершенно точно следовали законам.
Толпы православных поклоняются прибывшим в Россию из Афона мощам святого Георгия.
Так устроен верующий человек, он же ищет чудо. Человек не только homo sapiens, но и homo religiosus.
Неравный брак в Чечне вызвал острые дискуссии в социальных сетях.
Вы знаете, сколько в Чечне вторых, третьих, четвертых жен? В основном это молодые пацанки. Это желание легкой жизни. Особо напрягаться не надо.
Рассказ о важных и знаковых событиях 20-й недели 2015 года в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Добрый вечер. У микрофона «Свобода» Андрей Шарый, постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели» «Радио Свобода». Дмитрий Волчек в командировке, так что сегодня я познакомлю вас с главными итогами минувших 6 дней. Минувшую пятницу коллегия присяжных на судебном процессе в Бостоне постановила, что Джохар Царнаев должен быть приговорен к смертной казни. Ранее Царнаев был признан виновным в совершении теракта на финише бостонского марафона в апреле 2013 года. Из Соединенных Штатов корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
После более чем 14 часов обсуждений в течение 3 дней 12 присяжных пришли к выводу, что Джохар Царнаев, признанный виновным в организации взрывов на финише бостонского марафона, заслуживает смертной казни. Во время первой части процесса он был признан виновным по всем 30 пунктам обвинения. Наказанием по 17 из них может быть смертная казнь. Вторая часть суда была посвящена определению уровня наказания Царнаева. У присяжных был выбор лишь между смертной казнью и пожизненным заключением. Они сочли, что 6 акций Царнаева во время совершения преступления заслуживают смертной казни. По сути, его приговорили к смерти за то, что он установил взрывное устройство рядом с группой людей, среди которых был и 8-летний Мартин Ричард, один из 3 погибших, и привел устройство в действие. Во время процесса, который занял 59 дней, выступили более 150 свидетелей. Были детально восстановлены события 15 апреля 2013 года, когда 26-летний Тамерлан и 19-летний Джохар Царнаевы подорвали 2 спрятанных в рюкзаках взрывных устройства на финише марафона. В результате взрывов погибли 3 человека, более 260 были ранены. Очень многие покалечены, лишились конечностей. Оба устройства были начинены гвоздями и другими острыми предметами с тем, чтобы усилить их поражающую силу. Через 3 дня после взрывов, уходя от преследования, братья убили полицейского. Днем позже, во время перестрелки с полицией, был убит Тамерлан Царнаев. Джохар Царнаев, раненый, прятался в лодке во дворе частного дома, где и был арестован полицией. Улики, собранные следствием, в том числе видео и фотоизображения Царнаевых на месте преступления, были столь убедительны, что защита решила не пытаться опровергать очевидное. И с самого начала процесса, по сути, заявила о вине Джохара Царнаева, решив положить силы на сохранение его жизни. Во время второй половины процесса адвокаты представили присяжным Царнаева как милого по природе юношу из трудной семьи, оказавшегося под непререкаемым влиянием своего сильного радикализованного брата. В защиту этой версии выступили родственники Джохара Царнаева, его одноклассники и друзья по колледжу. Однако, когда дело дошло до построчного разбора деяний Царнаева, когда присяжные, удалившиеся на совещание, получили длинный список отягощающих, смягчающих вину обстоятельств, отягощающие перевесили. Присяжные, например, посчитали, что он не заслуживает смертной казни за убийство полицейского. Но сочли, что он заслуживает смерти за установку взрывного устройства, изготовленного из кастрюли-скороварки рядом с людьми, и за приведение его в действие. В своем заявлении мэр Бостона Мартин Уолш выразил надежду на то, что этот приговор подведет черту под трагическими событиями для семей погибших, для пострадавших, для города. Однако противники смертной казни, в том числе и родители 8-летнего Мартина Ричарда, выступили за пожизненное заключение Царнаеву. Исходя из того, что процесс апелляции этого решения может затянуться на несколько лет и будет продолжать тревожить незаживающую рану. Тем не менее, это решение присяжных выглядит естественным на взгляд правоведов. Вот что говорит Дэвид Коппел из Института Independence в Колорадо. На мой взгляд, это было справедливое судебное разбирательство, очень доскональное. Присяжные учли самые разнообразные улики. Их решение вынести смертный приговор объясняется тем, что, согласно федеральным законам, существуют инструкции, определяющие, что является отягчающим вину обстоятельствами, которые выводят убийство за рамки, так сказать, обычного преступления. Такими факторами, например, является использование оружия массового поражения, масштабная предварительная подготовка такой акции или совершение преступления в особо жестокой, бесчеловечной манере. И, на мой взгляд, в данном случае присяжные совершенно точно следовали законам, которыми предусматривается смертная казнь. В последнее время раздавалось немало призывов, в том числе и от семей жертв Царнаева, сохранить ему жизнь. Они исходили из того, что в Бостоне и Массачусетсе запрещена смертная казнь, из того, что пожизненное заключение будет, что называется, реальным наказанием, и из того, что долгий процесс апелляции будет бередить незаживающую рану жертв терактов. Почему присяжные, как вы считаете, не прислушались к этим призывам? В этом случае, увы, жертв много, и у них разные взгляды. Многие из них уже выразили удовлетворение решением присяжных. Семья 8-летнего мальчика, насколько я понимаю, была в основном обеспокоена тем, что этот процесс апелляции может затянуться на многие годы. Но я надеюсь, что в этом случае апелляционные суды примут быстрые решения. И если они подтвердят решение федерального суда в Бостоне, то приговор будет приведен в исполнение быстро. А насколько сильным вам кажется аргумент защиты о том, что в Бостоне был невозможен справедливый суд из-за того, что пришлось перенести его жителям в результате действий Царнаевых? Этот аргумент будет наверняка использован, и нельзя полностью исключить успеха такой тактики. Но при этом, как мне кажется, суд был проведен на очень высоком уровне, судьей, который посвятил очень много времени и усилий для того, чтобы все процедуры проходили в строгом соответствии с законами. Мало того, преступление затронуло всю страну. Если бы этот суд был проведен на Гавайях, каждый житель острова знает об этом преступлении. И наверняка для всех американцев это печальное событие. Тактика защиты Царнаева, по сути, признавшая вину подзащитного, вызвала сенсацию в начале процесса. Насколько такая тактика была оправдана? Вопрос Илье Сомину, правоведу, профессора университета имени Джорджа Мейсона.
Данные против Царнаева были такие огромные, что оспаривать его вину было практически невозможно. Его защитники очень опытные и очень престижные адвокаты. Я думаю, что они приняли решение, что не имеет смысла оспаривать то, что почти практически невозможно отрицать, а они вместо этого во время первого этапа процесса уже как бы начинали свой аргумент для второго этапа, где они утверждали, что на самом деле главная вина не у Джохара Царнаева, а у его старшего брата Тамерлана. Нельзя приговорить его к смертной казни, потому что он не был главным виновником.
А почему не сработала эта тактика, по-вашему?
Я не думаю, что по-настоящему смягчает вину, потому что у любого человека есть обязанность не совершать страшные преступления, даже если какие-то близкие родственники пытаются убедить, что это нужно сделать. Более того, его старший брат, он не прилагал никакого насилия. Мне кажется, что такого сорта убеждения не может смягчить вину за такое страшное преступление.
Основным защитником Джохара Царнаева на процессе была адвокат Джуди Кларк, известный оппонент смертной казни, сумевшая уберечь в свое время от высшей меры наказаний нескольких виновных в очень громких преступлениях. Эксперты предсказывают, что последний бой за жизнь Царнаева, попытки изменения меры наказания, могут затянуться на несколько лет. 4 года, например, потребовалось для приведения в исполнение смертного приговора организатору взрыва федерального здания в Оклахома-Сити Тимоти Маквею.
На тему работал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты. Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Всероссийский успех акции «Бессмертный полк» вызвал оживленную общественную дискуссию, в том числе по поводу попыток властей перехватить инициативу у организаторов этой народной кампании, чтобы придать ей государственно-патриотический характер. Московский филолог и журналист Андрей Десницкий выступил с инициативой организовать еще одну массовую акцию под названием «Бессмертный барак», чтобы почтить память миллионов жертв сталинских репрессий.
Очень много людей в нашей стране, они пострадали в самых разных разных обстоятельствах. И если память о тех, кто погиб на войне или был ранен, или, по крайней мере, прошел через это предмет гордости, как правило, то есть очень много людей, о которых мы просто либо ничего не знаем, потому что о них избегали говорить, придумали другие истории, рассказывали детям, людей, которые погибли в лагерях или прошли через них, и у которых, как правило, не осталось потомков. Я задумался о судьбе своей бабушки и ее сестры. Они обе вышли замуж. И у одной муж военный, за ним приходили, но не застали. Он прошел всю войну, родил 3 детей, в том числе моего отца. А вторая сестра вышла замуж за человека, которого в 1937 году арестовали и во время следствия убили. У нее был один сын, но он погиб во время несчастного случая, других детей не было. В результате память моего деда-ветерана есть кому почтить. Да? Память другого человека, который погиб, почтить уже просто некому. И мне кажется, об этом тоже стоит помнить. И, к сожалению, тут гораздо все менее очевидно, но, тем не менее, тоже часть нашей истории.
Вы высказали эту инициативу в таком дискуссионном ключе, или вы собираетесь предпринять какие-то действия для того, чтобы она обрела жизнь?
Да нет, это все болтовня в Фейсбуке. С другой стороны, я даже удивился, и приятно удивился, что некоторым людям это понравилось, и кто-то уже начал что-то публиковать. Более того, мне сразу стало стыдно, потому что я даже не помню, как зовут вот того мужа сестры моей бабушки. Фамилию помню, а имени нет. Надо будет узнавать у родных. Прекрасно помню свое детство, когда мы ходили каждый год, 9 мая, мы жили недалеко от сквера Большого театра, и там встречались ветераны. И это было, ну вот, праздник со слезами на глазах, не поэтическое преувеличение, а буквально так и было. А вот когда сейчас я вижу людей, явно не имеющих никакого личного опыта, которые при этом не столько вспоминают о трагическом, но и славном событии, да, в истории страны, сколько используют это как некий повод для... Вот мы имеем право, потому что они победили. Да? Вот мне это очень странно. А когда я вижу, какой-нибудь молодой парень, а я это вижу, периодически ездит на машине с надписью «Если надо, повторим», то есть 28 миллионов погибших, повторим, полстраны разрушенных, повторим. Он, видимо, просто вообще не понимает, о чем это. И вот от этого мне становится очень неуютно.
Как вы относитесь к акции «Бессмертный полк»? Вам нравится вообще эта идея?
Прекрасная идея, конечно, и мне кажется, что вот это сама по себе эта идея, да, она в каком-то смысле продолжение вот этих встреч у Большого театра, потому что этих людей, ветеранов живых, осталось уже очень мало, и тогда это просто как возможность передать эту память другим поколениям, причем именно на личном уровне, да, вот так же, как они встречались, это были не какие-то там парадные коробки, не какие-то там организации, это были просто люди, да, причем там многие ходили с плакатами, там было написано название части, и они искали своих однополчан. Вот сейчас уже такие встречи, они, наверное, совсем невозможны, потому что слишком мало людей, да, и они слишком уже старые и больные. Но это прекрасно, что эта память передается. И все-таки одно из тех событий, которое, имею в виду победы и все, что с ней связано, которое, да, ну, все-таки для общества значимо в целом. Да? То есть у каждого есть свои какие-то личные предпочтения. А здесь, ну, что-то такое, что входит уже в общественное сознание, что называется, да, что для всех.
Организаторы акции в Томске, она началась, этот «Бессмертный полк», они сейчас жалуются, да и довольно много, видели вы наверняка и в Фейсбуке, в социальных сетях эти дискуссии о том, что власть попыталась взять инициативу, перехватить эти акции в Москве. Много подтверждений тому, что собирали бюджетников, якобы несли они не свои портреты, а какое-то что-то вот подготовленное. То есть вот это немножко казенный характер стало приобретать, и сразу очень смешанное реакция, вы разделяете эти чувства?
Это вечная история, да, то есть начинается какая-то инициатива, которая идет от простых людей, за которую никто не получает там ни денег, ни политических бонусов, ничего, это все чисто. Как только начинает примешиваться пропаганда, естественно, сразу возникает очень много побочных эффектов.
Говорил московский филолог Андрей Десницкий. Сопредседатель московского отделения общества «Мемориал» Ян Рачинский напоминает, что уже много лет День памяти жертв политических репрессий у Соловецкого камня в Москве проводятся акции, аналогичные «Бессмертному бараку». Поэтому идея Десницкого нуждается в обсуждении.
Мне не очень нравится название, но его можно редактировать. Второе, что требует размышления, это то, что среди тех, кто захочет прийти с портретами своих убитых родственников, это прежде всего дети расстрелянных, а они сейчас люди очень немолодые. Приходят они иногда с портретами, а иногда без, но приходят традиционно 29 или 30 октября к памятным знакам. Я не уверен, что надо копировать именно вот форму марша и давать повод говорить, что это какое-то противопоставление памяти. На самом деле эти памяти связаны между собой. Трагедия первых лет войны – это следствие в значительной степени трагедии вот этого кровавого режима, который царил в стране. Поэтому, да, безусловно, многим хочется, и мне тоже, чтобы память об этих жертвах, о людях, погибших неизвестно ради чего, по воле тирана, была не забыта. И то, что вроде бы одобренная двумя президентами программа увековечения памяти жертв за уже 4 с лишним года так и не превратилась во что-то конкретное, конечно, это усиливает желание напомнить о людях, которых старательно вычеркивали из истории и из памяти.
Не может ли так оказаться, что если случится такое шествие, то присоединяться к нему куда больше, просто как к новой какой-то акции, чем приходит к Соловецкому камню?
Приходят и 29-го, и 30-го, далеко не только дети расстрелянных. Там очень много молодежи из школьного возраста в том числе приходят читать эти имена. Но просто вот надо думать о формате. Сам замысел напомнить, показать лица тех людей, которые стали жертвами коммунистического террора, это правильная мысль, и действительно лучше это делать не в интернете, как мы, а в публичном пространстве. Идея как таковая правильная.
У многих в семьях существуют лишь скудные, отрывочные сведения о своих репрессированных. Сейчас могут они пополнить эти сведения в архивах? Например, найти фотографии там.
Фотографии, к сожалению, не всегда присутствуют в делах, но в большинстве они есть. Зачастую, кстати говоря, в самих семьях фотографий не сохранилось. Ограничений в ознакомлении с делами архивно-следственными гораздо меньше, чем для не имеющих родственных связей. То есть там могут ограничить, на мой взгляд, противозаконно, но тем не менее по факту и бывает, что ограничивают доступ к текстам других дел. Но ссылаются обычно на защиту персональных данных, которая не имеет никакого отношения к закону о персональных данных к архивному делу, или на охрану личной тайны, которой тоже там не может быть. Но тоже надо всем иметь в виду, что вообще-то срок самой личной тайны 75 лет с момента создания дела. У нас есть мания секретности. Сотрудники этих органов не любят ничего рассекречивать. Это скорее иррациональное, чем рациональное. Но еще в 90-е годы ситуация начала ухудшаться. И даже часть документов, которые были рассекречены, сейчас снова лежат под грифом.
Об идее общественной акции «Бессмертный барак» в эфире «Радио Свобода» размышлял сопредседатель Московского отделения общества «Мемориал» Ян Рачинский. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Ковчег с десницей святого Георгия Победоносца продолжает путешествие по России. Реликвия доставлена в страну из монастыря Ксенофонт на полуострове Афон в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне. За 2 месяца присутствия в России десница побывает в 14 городах, в основном в городах-героях – Смоленске, Орле, Туле, Петербурге, Волгограде. Организатором мероприятия выступает фонд святого равноапостольного князя Владимира, учрежденный компанией «Фармеко», один из руководителей который бывший заместитель губернатора Ярославской области Виктор Костин. О культе и мощах святого Георгия я беседую с доктором исторических наук, византинистом Сергеем Ивановым.
Георгий Победоносец как историческая фигура вообще наука не рассматривается. Он с самого начала представляет собой пучок разных таких мифологических персонажей, причем идущих из разных традиций. Его житие вторично по отношению к его мученичеству, к его страданиям, даже его страдания отчасти вторичны по отношению к его чудесам. Поэтому он нам интересен именно тем, что, будучи одним из самых древних и самых широко почитаемых мифологем христианского пантеона, он действительно выявляет очень разные, очень интересные тенденции в развитии почитания святых.
Верно я понимаю, что это больше страдалец, чем победоносец?
Его победоносность состоит в том, что он победно вытерпел муки. Таков был первоначальный смысл этого слова «победоносец». Но уже на византийской почве, правда, действительно этот эпитет был переосмыслен в эпоху роста феодальных таких воинских доблестей, Персии, в Византии, как действительно обозначение его такой реальной победоносности в смысле военных подвигов, и он стал действительно изображаться как победитель.
Есть какая-то закономерность в том, что культ Георгия Победоносца получил такое большое значение в России?
Он был чрезвычайно популярен не только на Руси, он был популярен у южных славян, в частности, насколько я знаю, по-моему, иконография знаменитая Георгия Победоносца на коне, пропадающем змея, если я не ошибаюсь, это иконография южнославянского происхождения. И в Грузии был чрезвычайно распространен. Да вообще и в Западной Европе Георгий Победоносец чрезвычайно популярная фигура. И это, пожалуй, совершенно универсальный христианский святой. Не будем забывать, что даже в Виндзорском дворце хранится одна из многочисленных голов Георгия Победоносца.
Теперь к вопросу об этих многочисленных головах и реликвиях. Насколько это аутентичные мощи?
Наука подходит к этому вопросу со своим критерием. Есть такое выражение, что из известных 6 голов святого Георгия только 4 аутентичны. Разумеется, ученые интересуются не тем, принадлежат ли те или иные кости реальному, что такое реальный неизвестный, Георгию Победоносцу, а, разумеется, той традиции, которая стоит за той или иной конкретной реликвией. Причем умножение числа мощей имело место еще и в древности. Византийский поэт XI века Христофор Метелецкий, у него есть стихотворение, посвященное некому монаху Андрею, любителю реликвий. И там он издевательски пишет, что этот монах Андрей любит показывать друзьям имеющуюся у него 4 головы святого Георгия. Христофор Метелецкий был не вольтерианец, не вольнодумец, а он был создатель стихотворного календаря на всех святых. Реальность святого Георгия совершенно не ставилась Христофором Метелецким под сомнение. Так что две тенденции в христианстве всегда сосуществуют. Тенденция относиться к предметам магическим образом, естественно, почитание мощей – это форма контактной магии. И, разумеется, эта магия лишь до определенной степени терпима в официальной церкви, но церковь всегда во все времена чего не может победить, то пытается возглавить. И в этом смысле ее позиция всегда компромиссна.
Часть мощей святого Георгия Победоносца, часть этих реликвий находится на территории православного мира. Один религиовед, с которым я беседовал, когда готовился к работе над этой темой, назвал вот эту вот историю всю греческими чудесами, видимо, намекая на то, что Византия могла преследовать и какие-то, скажем, общественно-политические цели, мультиплицируя мощи. Думаете ли вы, что этот процесс каким-то образом был в то время дирижирован со стороны клира или кабинета императоров византийских, или речь идет просто о совпадении?
В те времена это, я думаю, что не было так уж сильно отделено одно от другого. Но когда есть нужда в мощах, они всегда появляются. Гораздо более интересно то обстоятельство, что в сущности мощи святого Георгия и так имеются именно благодаря этой всей длинной истории наших отношений с Византией. В храме на Воскресенье в Сокольниках мощи святого Георгия хранились через всю советскую власть. Но почему-то я что-то не вижу, чтобы туда как-то ломились толпы верующих. Заграничную штучку привезли. В то время как, разумеется, с точки зрения церкви все эти мощи равноценны, и любая главная частица равна по силе всем остальным частицам. Так что этот ажиотаж действительно является формой такого преклонения перед иностранщиной, я бы сказал. Эти самые мощи воспринимаются как некий источник сверхъестественной энергии, причем вся эта энергия целиком хранится и присуща всякой самой части этих мощей, и этот постулат является основанием для бесконечного разразнения и дробления мощей, потому что всякое основа и основание новой церкви, например, сопровождается раздроблением и перенесением еще одних частиц, и дальнейшим дроблением, и дальнейшим дроблением, и всякая частица будет равна целому тут.
Говорил московский историк Сергей Иванов, десница святого Георгия не первая христианская реликвия, ввезенная в Россию из-за рубежа в последние годы. Стараниями православной общественности происходит международное движение реликвий. На Пасху в Россию прибывает благодатный огонь из Иерусалима. Поясу Пресвятой Богородицы 4 года назад в Москве поклонялся сам Владимир Путин, затем приехали дары волхвов. О значении визита в Россию мощей святого Георгия в интервью «Радио Свобода» рассказал религиовед Марк Смирнов.
Верующее сознание, оно всегда ищет чуда и какого-то исцеления от целого ряда каких-то святынь, почитаемых православными людьми. И вот такое прибытие десницы святого Георгия, то есть его правой руки, встречено, безусловно, верующими с большим энтузиазмом.
Все это в рамках торжеств, связанных с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Насколько обосновано соединение таких патриотических православных чувств?
С точки точки зрения вот истории православия в России, это все вполне как бы естественно. Здесь нету какого-то особенного отличия от того, например, что было в годы Первой мировой войны, когда точно так же и царское правительство, скажем, шло на канонизации каких-то святых. Долгие годы, вот, например, не был канонизирован Серафим Саровский, и по инициативе именно императора это было сделано, правда, накануне войны, когда церковь использовала тоже патриотические такие чувства населения, и государство также это использовало во время войны. Десница Святого Георгия посетила Украину в конце 2013 года по благословению блаженнейшего митрополита Владимира, тогда еще главы Украинской Православной Церкви в составе Московского Патриархата, по благословению Константинопольского Патриархата и по просьбе президента Януковича.
Верно я понимаю вас, что в определенном смысле то, что сейчас происходит, это ведь не первая православная святыня, доставленная в Россию, в определенном смысле восстанавливается идеологема о триаде самодержавия, православия, народности. Так в контексте это можно воспринимать?
Да, уваровская формула здесь подходит за только одним исключением из этой триады. Да, нету самодержавия, есть народность и есть православие. Вот сейчас как бы два эти конька, они активно используются как церковью, так и государством с точки зрения, конечно, ну, какой-то, видимо, новой или ново-старой, так скажем, идеологемы. Вообще ничего нет нового под луной. Это парадигма той самой России до 1917 года. Но нет самодержавия.
Ну, зато есть государственность. Давайте эту триаду по-другому сейчас формулируем. Государственность, православие, народность. Так будет правильно, на ваш взгляд?
Тогда да. Тогда как бы, я думаю, что любой русский патриот под такой триадой подпишется.
Насколько вам кажется обоснованным возвращение к опыту вековой давности?
В христианском мире, причем не только на Востоке христианском, но и на Западе, существует почитание святых реликвий, так называемых. Да? Например, в Кёльнском соборе по преданию почивают мощи трех волхвов, которые пришли поклониться Богомладенцу Иисусу, родившемуся в Вифлееме. И вообще это все связано, безусловно, с народными традициями, с фольклором еще, потому что это святой Егорий, вообще, и даже имя Георгий указывает на то, что он был патроном, защитником хлебопашцев, земледельцев. В каком-то смысле это даже было выше, чем его воинские подвиги. А мы знаем, что в житии святого Георгия говорится о том, что он был воином, жил в царствовании Диоклетиана, императора римского, и был замучен. Говорят о том, что он совершил посмертное чудо, победив дракона и спас тем самым девушку красивую из царского рода, которая должна была быть отдана на съедение этому змею. Хотя, конечно, мы даже до сих пор не знаем, что это был за змей, откуда он взялся. Так что здесь очень много вопросов. И сами вопросы даже, каким образом, например, если гробница святого Георгия находится в городе Лиде, то как его десница оказалась на Афоне, допустим, да? Одновременно в одной из римских церквей хранится его голова и меч. Уже даже русские путешественники XVI века уже отмечали, что говорят о нескольких главах святого Георгия. Поэтому, ну, в общем, это все достаточно апокрифично. Но верующее сознание, оно верит, оно надеется и считает, что, безусловно, вот та святыня, которую привезли с Афона, приносит исцеление. Кстати говоря, святой Георгий еще считается защитником мужчин от бесплодия, от всяких мужских болезней. Понятно, что здесь можно во многом сомневаться, если рационалистически подходить. Так устроен верующий человек, он же ищет чудо. Понятно, почему праздник Победы и Георгиевская лента, и вообще Георгиевский крест в российской традиции воинской, они, естественно, сопоставимы с почитанием вот этого святого, который изображен на гербе Москвы.
Турне всех этих святых реликвий по России организуют формально независимые общественные организации, руководят или стоят за этими фондами известные православные бизнесмены. Константин Малафеев, скажем, известный еще и финансированием сепаратистов на востоке Украины. Владимир Якунин, глава российских железных дорог. Они стоят очень близко к государству. государству. Нет ли тут такой ситуации, при которой государство опасно сближается с православием, с тем самым архаическим миром мифического восприятия реальности?
Безусловно, в этом есть какая-то опасность, видимо, для сохранения светскости, угроза некоторой традиционной свободе совести и отделения церкви от государства. Смотря какую Россию мы строим или возрождаем, да, вот, понимаете, если мы строим, ориентируемся на какие-то идеалы российской истории до 1917 года, тогда все, извините, все так оно и есть, все так и было. Кому-то это, наверное, не нравится, кто-то, видимо, может быть, хотел бы видеть другую Россию, но вот такова логика истории.
Говорил религиовед Марк Смирнов. Закончится пребывание ковчега с десницы Георгия Победоносца в Екатеринбурге. 22 июня митрополит Кирилл отслужит прощальную георгиевскую службу, приуроченную годовщине начала Великой Отечественной войны. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Вот главные темы второй половины часа. Группа украинских актуальных художников-отпускники продолжает акцию «Оккупация» на Венецианской биеннале. Иностранцы начинают покидать кабинет министров Украины. В социальных сетях активнейшим образом обсуждают женитьбу чеченского полицейского на несовершеннолетней девушке. Программу продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Андрей Шарый. Программу продолжает рубрика «Телерейтинг» и телекритик Слава Торощина. Тема нашей беседы – иностранные гости в России и на российских телеэкранах. Слава, добрый вечер. В минувшие дни российское телевидение подробно рассказывало о визите в Россию государственного секретаря США Джона Керри и вспоминало о том, как 10 мая в Москву приезжала канцлер Германии Ангела Меркель. С каким настроением все это показывали?
Всего меня поразило полное противоречие в ящике между благостным новостным рядом и тем, что творится в ток-шоу, так называемое, извините за выражение, аналитики. Вот новостной ряд, особенно когда речь шла о Керри, это воспринималось и подавалось как безоговорочная победа российской дипломатии. Это были сплошные восторги, и корреспонденты на Керри смотрели уже с умилением. Но вот это вот ощущение, оно длилось ровно столько, сколько длились последние известия или новостные блоки. А дальше, как только мы перелетали в ареал обитания там Петра Толстого или Владимира Соловьева, то тут же начиналось совершенно противоположное. Телевидение вообще отучилось говорить о каких-то позитивных вещах, оно движется только ненавистью. Наша замечательная победа в Великой Отечественной войне, она отмечалась как двойная победа и равновеликая ей победа Путина, я имею в виду присоединение Крыма. Вот эти вот все такие, казалось бы, позитивные вещи, они немыслимы в ящике, без нагнетания бесконечной ненависти, без того, чтобы плюнуть в людей, которые мыслят по-иному. Вот меня, в частности, очень удивил репортаж в программе «Вести». Речь шла о том, что в Вашингтоне была презентация книги, посвященной будущему России. Ну, в общем, ничего толком о книге не было сказано, кроме того, что там на обложке Путин, который с каким-то зеленоватым оттенком. Сам тон обсуждения, сам тон разговора и сама манера, в которой пытались демонстрировать, ну, вот там Кирилл Рогова я увидела Дмитрия Орешкина, Гуриева, Льва Гудкова. Вот то, как говорили о них, это чистый Валентин Зорин. Вот, кстати, недавно на одном из каналов я видела программу о Валентине Зорине, выдающемся пропагандисте 70-х, 80-х. Вот абсолютно та же стилистика, та же эстетика, та же лексика, просто таланту маловато. У Валентина Зорина было их гораздо больше, и корреспондент все удивлялся. А что же вы, пятая колонна, мол, так вами говорить, что вас не пускают в ящик, а теперь я тут бегаю с вами за микрофоном, а вы от меня удираете.
Верно, я понимаю вас, что визит Ангелы Меркель подавался как визит покаяния в этой связи?
Да, конечно. Ну, конечно. Конечно, он подавался как визит покаяния. И как-то одобрительно кивали в сторону Меркель в связи с вот этим вот сумасшествием, с каким-то, мне кажется, новым витком вот этого цветущего мракобесия. А победа, как ни странно, вызвала этот виток. Экран наводняют люди, еще совсем недавно не рукопожатные. Но мы уже привыкли к тому, что когда-то там был изгоем сам господин Проханов, а теперь он вообще оракул. Мы уже привыкли к тому, что как главное блюдо государственный канал подает Андрея Караулова, который, оказывается, обожает и Сталина, и Берию. Но программы «Вести» в лице своего ведущего пропагандиста Ольги Скобеевой, она как бы реанимировала такого персонажа, как Олег Лурье, потому что именно Олег Лурье представил сюжет, где говорилось о том, что, опять же, по заданию Госдепа, пятая колонна и либералы сделали все, чтобы дискредитировать акцию «Бессмертный полк», то есть они изготавливали фальшивые портреты, а потом эти же фальшивые портреты они уничтожали.
Рубрика «Телерейтинг» и «Телекритик» Слава Тарущина. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Правительство Украины начинают покидать иностранцы-профессионалы. 14 мая из-за конфликта с премьер-министром Арсением Яценюком кабинет оставил один из 5 иностранных граждан, исполнявший обязанности заместителя министра экономического развития и торговли, немецкий юрист Саша Боровик. Я ожидал встретить на Украине команду реформаторов, которую мы видели в Грузии, где все были на одной волне, работали в одном ритме, где у всех одинаково горят глаза. Но то, что я увидел здесь, стало для меня большим разочарованием, заявил Боровик в Киеве. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в украинской столице Владимир Ивахненко.
Министр экономического развития и торговли Айварас Абрамовичус 20 февраля этого года представил Боровика как своего первого заместителя. Более 2 месяцев он работал на этом посту, однако приказ о его назначении так и не был подписан главой правительства. Саша Боровик – уроженец Львова. 12 лет работал в компании Microsoft. До приезда на Украину был главным юристом-консультантом по странам Европы и Африки в лондонском офисе американской компании Akamai Technologies. В интервью программе «Подробности» на телеканале «Интер» Боровик рассказал, что ушел из правительства из-за конфликта с Арсением Яценюком.
Я с ним виделся всего 1 раз. Я свою роль воспринимаю в правительстве как технократ, который должен быть интеллектуально честен. Меня спросил премьер-министр, как Европейская комиссия отреагирует на какую-то его идею. Я в первый раз вступил в здание Европейской комиссии, когда здесь был еще Советский Союз. И с того времени я работал с комиссией очень много. И поэтому у меня есть чувство, что я могу квалифицированно сказать, как комиссия отреагирует на ту или другую ситуацию. Я ему, в общем-то, честно сказал, я сказал всей этой встрече, да, что комиссия плохо воспринят то предложение, которое там было. И это не было хорошо воспринято. Меня, по сути, отругали публично. И, честно говоря, в моей жизни я работал 23 года всегда в очень хороших местах, с серьезными людьми, такими как Билл Гейтс или Том Ньютон, который руководил Akamai, преподаватель, профессор MIT. На меня никто никогда не кричал. И это было удивительно, это было необычно.
Яценюк заявил Верховной Раде, что Боровик ушел из правительства не из-за конфликта с ним, а из-за недоразумений с министром Айварасом Абрамовичусом. Последний эту тему не комментирует. Нынешний скандал демонстрирует, что такие специалисты международного класса, как Саша Боровик, правительству Украины, которое только имитирует реформы, не нужны, считает внефракционный депутат Верховной Рады Борислав Береза.
Там могут работать только те люди, которые подчиняются слепо воле руководителя правительства и не являются самодостаточными специалистами или хорошими, качественными реформаторами, новаторами. Господин Яценюк неплохой пиарщик, но очень плохой менеджер. Именно поэтому господин Боровик не смог с ним сработаться. Это не просто тревожный звоночек, это уже набат по правительству Яценюка. Меня пугает то, что, скорее всего, качественные специалисты международным опытом не придут в Украину после этой отставки. Эта отставка, этот уход стал соответственным маркером, по которым многие люди будут, профессионалы, специалисты, функционалы, будут судить о том, насколько они востребованы в Украине.
Скандал вызвал жесткую критику в адрес Яценюка со стороны украинских журналистов, политиков и экспертов. Об уходе из кабинета министров Саши Боровика рассуждает руководитель агентства моделирования ситуации Виталий Балла.
Это очень серьезный сигнал для украинской власти, которая таким способом, к сожалению, демонстрирует неприятие другой точки зрения. Отсутствие конкуренции в подходах – это не лучший способ для ответа на вызовы, которые стоят перед Украиной. И если эта ситуация не будет решена, я думаю, это может стать началом такого эффекта домино, когда за ним могут прийти другие. Яценюк должен сделать все, чтобы Саша Боровик остался. Если он этого не сделает, то, наверное, уже время президенту решать вопросы с Яценюком.
Фракция партии Яценюка «Народный фронт» – вторая по численности в парламентской коалиции после фракции «Блок Петра Порошенко». Большинство экспертов полагают, что нынешний конфликт в правительстве не приведет ни к отставке Яценюка с поста премьера, ни к распаду коалиции. Политолог Владимир Фисенко называет последний скандал продолжением войны между Яценюком и его главными противниками, среди которых видное место занимают политики, связанные с украинским олигархом Дмитрием Фирташем и бывшим главой президентской администрации Сергеем Левочкиным. В правительстве Яценюка остаются еще четверо иностранцев. Уже упомянутый литовец, министр экономического развития и торговли Айварас Абрамовичус, американка с украинскими корнями, министр финансов Наталья Ерейска и двое грузин, министр здравоохранения Александр Квиташвили и первый заместитель министра внутренних дел Экас Гуладзе. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это программа «Итоги недели Радио Свобода». В Венеции набирает обороты 56-я биеннале, одна из крупнейших в мире выставок современного искусства. Вот главные темы 2015. Какова роль художника в социальных и политических процессах? Может ли искусство изменить ход истории? Может ли искусство помочь понять то, что происходит вокруг? Первую неделю работы биеннале в Венеции провел специальный корреспондент Радио Свобода Дмитрий Волчек.
Вы знаете, Андрей, политики, я бы сказал, даже вызывающе много, потому что одна из центральных тем основного происходит. Проекта биеннале «Марксизм». И Карл Маркс обозначен в каталоге как один из художников, участников выставки. Артисты ежедневно по 8 часов в день читают отрывки из «Капитала», перемежая декламацию исполнением пролетарских баллад и прочих песен протеста. Эти чтения, они будут продолжаться до конца ноября, когда закроется биеннале, подготовил известный кинорежиссер Айзек Джулиан. Ну, как вы понимаете, долго вынести это невозможно, и публика в зале, где все это происходит, не задерживается. Мне хватило 10 минут. А по соседству чуть более занятный политический проект – это рисунки демонстрации, подготовленные Рекритом Тиравини. Это перерисованные газетные фотографии акций протеста в разных странах, в том числе российские марши несогласных, Майдан и даже выступления ЛГБТ-активистов. Тоже не самая яркая вещь и любопытная скорее как курьез. Но вот есть один настоящий шедевр политического искусства. Американская художница Тарин Саймон решила изучить роль цветов, букетов, как немых свидетелей политических переговоров. Она реконструировала по фотографиям букеты, которые стояли в зале, где подписывались важные документы. Ну, например, Братиславское соглашение, вскоре после заключения которого войска Варшавского договора вошли в Чехословакию. Восстановила эти букеты, сфотографировала, а из цветов сделала гербарии.
Дмитрий, вернусь все-таки немножко к пропаганде марксизма. Чем вы это объясняете? Мир сошел с ума?
Нет, Андрей, мир совсем не сошел с ума. Марксизм в последнее время переживает второе или уже там десятое какое-то тысячное рождение. «Капитал» даже появляется в списках бестселлеров. Интерес к левым теориям в области современного искусства всегда был очень высок и никогда не падал. И вот интересно, меня лично поразило, я не знал об этом, что Айзек Джулиан, режиссер, известный по таким очень изысканным, гомоэротическим, орнаментальным фильмам, оказался увлечен марксизмом до такой степени, что подготовил вот такой колоссальный проект чтения «Капитала» и даже снял документальный фильм посвященный дискуссиям о теориях Маркса и их влиянием на современное искусство.
Дмитрий, наверняка вы посещали украинские и российские павильоны. Они как-то сравниваются между собой. Неделю назад началась акция украинских художников в российском павильоне, связанная с российским вторжением в Крым. Все это продолжается и как-то вообще коммуницирует между собой Россия и Украина на Биеннале?
Два павильона просто находятся в разных местах. И российский уже 100 лет после того, как его построили, еще при царе стоит в Джардине в садах, а украинский временный установлен на набережной в очень удачном месте, совсем недалеко от площади Сан-Марко. Виктор Пинчук, миллионер и владелец крупнейшей киевской галереи современного искусства, говорит, что специально сделал этот павильон стеклянным. То это надежда на то, что сама Украина благодаря революции станет такой же прозрачной. Тут несколько проектов молодых художников, и все абсолютно связаны с политикой, войной, Донбассом, аннексией Крыма. А за павильоном в отдельной витрине стоит такой полуразрушенный, полусожженный дорожный указатель Лисичанск-Стаханов. В самом павильоне идет прямая трансляция из Украины. Камеры направлены на входные двери в квартирах 9 солдат, находящихся на фронте. А сзади, на этом огромном мониторе, находятся фотографии обеденных столов в их квартирах. И перед мониторами сидит художник, который отказывается есть целый день, точно так же, как и солдат, который не может вернуться к себе домой и пообедать. Вся выставка вообще в украинском павильоне называется «Надежда». Это надежда и на то, что война закончится, и все вернутся живыми, но и имя Надежды Савченко. Группа украинских активистов, как вы сказали, в течение первого месяца Биеннале, то есть до начала июля, проводит атаки на различные павильоны. Вот тут нужно уточнить, что не только на российский павильон, но и на другие. Поначалу эта акция начиналась в российском павильоне, теперь она проходит каждый день в новых местах. Вот сегодня была в турецком, была и в павильоне Соединенных Штатов. Они одевают камуфляжную форму импровизированную и располагаются вот на этой захваченной древней территории, точно так же, как российские солдаты. Называют себя отпускниками, это группа отпускники. В общем, в этом захвате может принять участие каждый желающий, и многие просто гости Биеннале одевают быстро эту форму и принимают участие вот в такой вот акции. Ну, я скажу немножко о самом российском павильоне. Он приглашает, можно сказать, к такой игре, потому что его авторы задают вопрос, то, кто есть Россия. Россия – это медведь или заяц, или, может быть, какой-то гибрид этих двух животных. Художница Ирина Нахова раскрасила одну из комнат павильона зеленой и красной краской. Это цвета перестройки и революции. А главная комната черная, это квадрат Малевича. И заглядывая в него, зритель видит внизу огромных копошащихся дождевых червей. Это черви истории, которые пожирают все, а вокруг них на стенах проекции сцены из хроники недавних событий. Это крах Советского Союза и нынешняя нестабильность. Ну а в первом зале зрителя встречает огромная голова монстра, пилота в противогазе. Так что и тут есть напоминание о войне.
О 56-й Венецианской биеннале рассказал специальный корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Это программа «Итоги недели «Радио Свобода». Самая яркая тема обсуждения в русской блогосфере на уходящей неделе – свадьба чеченского полицейского офицера Нужуда Гучигова и несовершеннолетней девушки Луизы Гайлабиевой. Рубрика «Сетевые разговоры» и Ольга Серебряная.
В историю о том, что чеченский полицейский начальник собирается взять себе вторую жену, да еще и несовершеннолетнюю, всю неделю вовлекались новые лица. Аргументы этих лиц порой поражали своей незатейливостью. Например, президент ньюс-медиа Арам Габрилянов сообщил читателям своего твиттера.
«Моя бабушка по отцу уважала брата моей мамы, у которого были две жены и жили дружно, и жены, и дети. Считала, что так может жить настоящий мужчина».
Как бы в подкрепление слов Арама Ашотыча, Life News сняло интервью с невестой Луизой Гайлабиевой, в котором та, вперев глаза в пол, повторяет ответы, подсказанные либо матерью, либо интервьюершей. У Life News версия такая, что двум любящим сердцам, одной из которых принадлежит 46-летнему Нажуду Гучигову, главе ножа юртовского РВД, а другой 17-летней Луизе Гайлабиевой, помешала соединиться статья Елены Милашиной в «Новой газете», которая вышла 30 апреля. Почему статья может помешать свадьбе, если никаких законных препятствий к свадьбе нет, Life News не поясняет. Законным препятствием браку является, как можно понять из твита Арама Ашотыча, то, что у Гучигова уже есть жена. Несмотря на позитивный опыт брата мамы Габрилянова, двоеженство в России запрещено, да и браки до 18 лет заключаются только в особых случаях и с согласия родителей. Елена Милашина утверждала в статье, что Луиза замуж за Гучигова идти не хочет. Семья поддерживает ее в этом нежелании, а Гучигов грозится всех их прижать к ногтю, если его условия не будут выполнены. События, случившиеся после публикации, косвенно подтверждают, что так все оно и есть. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев начал публично спорить с Еленой Милашиной по поводу возраста жениха. Кадыров уволил министра печати Чечни. Чеченская журналистка Залина Лакаева рассказала, что девицы, идущие замуж второй или третьей женой, сами виноваты.
Вы знаете, сколько в Чечне вторых, третьих, четвертых жен? В основном это молодые пацанки. Раньше это не очень приветствовалось. Вторая жена появлялась, если у первой не могло быть детей. Но в последнее время такие браки стали заключаться все чаще. Нередко можно услышать разговоры о том, что такая-то девушка выходит замуж. Жених ей то-то и то-то подарил. Это желание легкой жизни. Такие жены живут у себя где-то на квартире или в отдельном доме. Особо на напрягаться не надо.
Вслед за Залиной Лакаевой по теме высказалась Российская академия наук в лице заведующего отделом Кавказа Сергея Рутюнова. Он уверен, что в кавказском браке мужчине полагается быть старше жены. Детский омбудсмен Сергей Астахов, отказавшийся насильно защищать права несовершеннолетней Луизы Гайлобиевой, и почему-то Виталий Милонов. Его слова, по понятной причине, стали хитом недели.
Кому какое собачье дело лезть в постель к людям? Кто дал право изучать этот брак? Не лезьте своими свиными рылами в нормальные дела. Идите вон в свой Жан-Жак в Москве, жрите там своих глистов с устрицами и обсуждайте это в ЖЖшечках. А к людям нормальным не надо соваться, потому что в Москве 14-летние потаскухи бегают по ночным клубам и занимаются непотребством до брака. Это никого не возмущает. А то, что 17-летняя девушка избрала для себя образ благочестия, честия и посчитала невозможное ведение половой жизни вне брака, это осуждается у нас в стране. Просто сумасшедшее общество.
Осуждалось, вообще говоря, двоеженство, но услышать из уст Милонова призывы не лезть в постель к людям было очень приятно. К концу недели обсуждение зашло на второй круг. Слово снова взял Инстаграм Рамзана Кадырова.
Любви все возрасты покорны. Многие знают Виктора Ерофеева. Умный, мудрый человек. Жена младше на 40 лет. А Андрей Кончаловский старше супруги на 36 лет. Владимир Шаинский всего лишь на 41 год. Градский на 33 года. Гордон на 30 лет. Дебров на 31 год. А всеми любимая Алла Пугачева взяла себе в мужья Максима Галкина, который младше на 27 лет. И счастливы. Никого это не возмущает, никто не требует проверок от Следственного комитета и прокуратуры. Луиза и ее родители возмущены вторжением в личную жизнь. Шумиха заказана какими-то господами-либералами.
Второй заход Павла Астахова оказался удачнее первого. Астахов снова произвел мем.
На Кавказе раньше происходит эмансипация и половое созревание. Давайте не будем ханжами. Есть места, где женщина уже в 27 лет сморщенная, и по нашим меркам им под 50.
Денис Белунов предложил переименовать Павла Астахова.
Человек близок к тому, чтобы заслужить почетное наименование «Астахов сморщенный».
Илья Яшин начал жаловаться на особенности российского федерализма.
Если Кадыров завтра благословит людоедство, они это хором оправдывать начнут. Всю страну скоро в Чечню превратят.
Артем Пироговский заранее готовит тексты для комментариев, которые Павел Астахов будет давать в будущем.
Давайте не будем ханжами и скажем со всей доступной нам прямотой. Критиковать Рамзана Ахматовича и установленные им порядки сегодня не просто недальновидно, но опасно для здоровья. Все-таки мало приятного в том, чтобы однажды проснувшись, обнаружить свою голову в прикроватной тумбочке, пояснил Павел Астахов в эфире русской службы новостей.
Потом вдруг сеть осенила, а ведь Астахов-то педофил, Екатерина Шульман пишет.
Если в истории с чеченской свадьбой была некоторая двусмысленность «чужая семья потемки», то в астаховских рассуждениях никакой двусмысленности нет. Это дискурс педофила. Возврат, согласие наступает, когда я захочу. Тот, кого я захотел, больше не ребенок. Реальность говорит насильнику. Неважно, какие люди тебя возбуждают, сморщенные, гладкие или надутые, они существуют не для твоего удовольствия. У них есть собственная субъектность. В тяжелых случаях реальность вынуждена говорить это языком приговора. приговора по уголовному делу. Тут все понятно. Интересно, в контексте должность высказывающегося и публичность высказывания. Существует какой-то важный принцип, который я до конца еще не понимаю. Ясно, что самый медийный борец с гомосексуализмом должен быть латентным геем и страдать от этого. Ясно, что полоумная защитница детей в костюме Путина испытывает болезненный интерес к маленьким мальчикам. На этом и рехнулась. Законодательство об иностранных агентах стало приниматься у нас ровно в тот момент, когда началась кампания по скупке маргинальных политструктур, экспертов и журналистов в Европе. Почему так? Потому что человек не может не говорить правду, хоть в ямку камышу, хоть вывернувшись наизнанку и намазав морду сметаной, но все равно правда из души рвется. Видимо, ложь и притворство все же противны нашей природе.
Этот оптимистичный вывод Екатерины Шульман затмевает, однако, еще одна правда, сформулированная Наташей Исаковой.
Педофилический вброс господина Астахова с темой хеды – троллинг для отвлечения внимания, возможно, бессознательный, но все повелись, потому что 17 лет – это в сознании обывателя не педофилия, что и будет в результате доказано, тем более никаких признаков вирусного гомосексуализма. Еще и Ромео и Джульетту вспомнят. А то, что эта история про насилие и бесправие, будет забыта. Изящная ловкость рук, никакого обмана.
Рубрика «Сетевые разговоры» и Ольга Серебряная. Такими были некоторые важные и знаковые события уходящей недели, 20-й недели 2015 года. Над программой работали продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире «Свободы» до вечера среды. Всего доброго.